А теперь я хочу вам проиллюстрировать эти точки зрения на крупнейших философах Германии XVIII-XIX веков. Это будет такой живой уже иллюстрацией, и затем, может, покажет и те основные изъяны, которые существуют в философской мысли. Они были, эти изъяны, они и есть. И я думаю, что потом эти три философа, о которых я хочу вам сейчас говорить, они настолько известны, это фигуры, по крайней мере, два из них с мировым звучанием, что вам просто неплохо немножко и познакомиться с их именами и отчасти с основной идеей их доктрин. Ну вот первый, о ком мы должны поговорить, это очень неплохо, поскольку этот философ, влияние которого оказалось огромным на все последующее время. Вот он скончался в 1804 году, я говорю об Эммануэле Канте, но весь XIX век, если хотите, и философская мысль XX века, да и вообще, по-моему, ни одна из философских монографий не обходится без упоминания этого философа. Настолько значительны были его мысли, его разработки. Скажу вам, что это действительно был очень глубокий философ. И умница, умница настоящая. Да, это не просто так философ. Взял и философствует с мыльными пузырями. Нет, у него серьезнейшие идеи, которые заслуживают особого внимания. Но хочу в связи с этим, с Кантом связана, в частности, одна мысль, которая некоторых наших апологетов ввергает, ну, в гнев. Дело в том, что он отверг все доказательства бытия Божия. Доказательства. Но что значит «отверг»? Он просто показал, что логически невозможно доказывать то, что не является математической истиной, и что не входит в категорию именно чисто рассудочного мышления. Поэтому он просто показал, что все эти стандартные доказательства, которые имели место и которые вы будете проходить, правда, уже под названием не доказательства, а аргументы. И это действительно это справедливо, потому что доказательство звучит слишком громко. Что эти доказательства, они не могут быть именно таковыми, какими они называются. Самые большие – это аргументы. Но при этом он предложил еще нечто, что действительно довольно интересно. Итак, Иммануил Кант – это немецкий, германский философ, который всю жизнь провел в Кёнигсберге, нынешний Калининград. Там он и скончался. С его биографией связаны некоторые очень интересные вещи, но просто не до них. Мы с вами поговорим о сути дела. Его основные работы, которые не просто сделали ему имя, а действительно работы, которые обратили на себя внимание всех философов того времени. Это критика чистого разума. Представляете? Критика чистого разума. Так называется работа. Вторая – критика практического разума. Третья, которая нас, может быть, особенно заинтересует – это религия в пределах только разума, или религия в пределах одного разума, ну, только одного в данном случае. Нас больше всего интересовать будет последняя работа, поскольку она касается как раз нашей тематики. Но кратко скажу, что в критике чистого разума Кант выдвигает такую идею, и обосновывает которую, о том, что в каждой вещи, а под вещью он разумел не только определенные предметы, не только явления природы, не только человека, но и Бога. В каждой вещи есть сущность, или, как он ее назвал, вещь в себе. Но это перевод с немецкого. По-немецки это звучит «Ding an sich» – «вещь в себе». Это вещь в себе, утверждает он, которая является самой сутью любого объекта, непостижима человеку. Познание ее невозможно. Невозможно по той простой причине, что наш рассудок устроен вот только так, как он есть. А на самом деле мы не знаем, как устроен мир. Например, наш рассудок все воспринимает в трехмерном пространстве. Трехмерном. Но это совсем не означает, что действительно мир является трехмерным. Почему же? А может быть, четырехмерным? А может, пяти? Может быть, десяти? Современная математика, по крайней мере, имеет дело с n-мерным пространством. Слышите? N. Вместо n можно поставить любую цифру. И рассматривает вот определенные проблемы именно в таком ключе. Вот Кант говорил, что мы все воспринимаем именно вот так, как устроен наш рассудок. То есть мы налагаем на окружающий мир рамки своих чувств и своих понятий. И так воспринимаем. То есть мы воспринимаем не саму по себе реальность и вещь в себе, а то, как она нам является, то есть как она действует на наши чувства, на наш рассудок. Мы воспринимаем ее, так сказать, явление вещи, оболочку, но не саму по себе. Это он распространял не только на какие-то обычные вещи, которые перед нами, но в том числе, как я вам сказал, и на Бога. И по этой причине, кстати, он отвергал и все так называемые доказательства бытия Божия и бессмертия души. Это то, что он пишет в отношении религиозной проблематики в критике чистого разума. В критике практического разума он выдвигает очень интересную идею, которая вошла в историю апологетики под названием нравственного аргумента бытия Божия. Или, если бы говорить по старинке, то нравственного доказательства бытия Божия. В чем суть этого его аргумента? Он говорит, что в нашей душе существует неистреблимые ощущения и даже стремление к нравственному совершенству. Мы это представляем, по крайней мере, ощущаем. По крайней мере, если эта мысль, она присутствует в нашем сознании. Так он говорит, но наша реальная жизнь не дает нам никакой возможности достижения этого идеала. Отсюда он делал такой вывод. Поскольку эта идея в нас является не выдуманной, а присущей нашей природе, следовательно, душа должна обладать бессмертием, в результате которого только она может достичь того идеала нравственного совершенства, который присутствует в ней. А поскольку это бессмертие будет странным и ненормальным, и непонятным, то ее объяснение, то его объяснение, то бессмертие, возможно только при наличии Бога. Вот в критике практического разума он и постулирует, слышите, не доказывает, а постулирует бытие Божие и бессмертие души. Постулирует – это что значит? Значит, он утверждает, что только с принятием вот этого положения мы тогда можем понять свойства нашей души, смысл человеческой жизни только с принятием этого положения. Вы слышите, просто надо его принять, тогда все становится понятным. Понятным становится идея человеческого совершенства, идея ощущения бессмертия своей личности и понимание идеи Бога. Мы с необходимостью должны постулировать бытие Божие и бессмертие души. Видите, это не доказательство, а это необходимые условия, при котором только мы можем понять. Если мы это не будем постулировать, у нас все висит в воздухе. Мы не знаем двух вещей. Зачем нужно это нравственное совершенство, если все мы умрем? И как оно возможно, если душа погибает вместе с телом? То есть ничего не понятно. Вот такая логика Канта. Что касается его понимания Бога, то оно звучит весьма необычно. Он утверждает, что Бог – это не какое-то отдельно существующее что-то, ну, существо. Он считает, что нравственный закон, который присутствует в человеке, закон совести, который человек переживает и ощущает, это и есть то главное, что можем мы назвать, если хотите, Богом. В критике практического разума он пишет: «Нравственный закон через понятие высшего блага, как объекта и конечной цели чистого практического разума, приводит человека к религии». Послушайте, что такое религия? К религии, то есть признанию всех своих обязанностей как заповедей Божиих, нравственных обязанностей, как это. Но как? Не как санкций, пишет он, то есть произвольных и самих по себе случайных определений чужой воли. Слышите? Чужой, то есть воли Божией. Не как санкции Бога. Эти нравственные обязанности, еще раз говорю, не как санкции, не как определение, не как закон, спущенный сверху, никак, а как существенных законов всякой свободной воли самой по себе. Он утверждает полную автономию человеческой личности. Нравственный закон – это есть не что иное, как наши добровольные определение свободной воли, а не как сверху данные какие-то заповеди. Он пишет: «Религия по материи или по объекту ничем не отличается от морали. Общий предмет той и другой составляет нравственные обязанности. Отличие религии от морали только формальное». Он сводит всю религию к нравственным обязанностям человека. Религиозен тот, кто живет нравственно. Но не потому, что это хорошо, а потому, что это и есть религия. Исполнение чувства долга – это и есть религия. Со времен Канта вошел в философию термин «деонтология», то есть учение о долге. Он считал, это то самое главное, что составляет сущность религии. Это понятно? Прошу понять его точку зрения. Что исполнение нравственных обязанностей самих по себе, а не как-нибудь. Исполнение, если хотите, вот их – это и есть исполнение, в кавычках, заповедей Божьих. Человек автономен, не подвластен. Бог не вмешивается в действие человеческой воли. Помните, мы только что с вами говорили о деизме? Вот-вот-вот. Кант оказался под огромным влиянием этого деизма. Собственно, он фактически и был этим деистом. На место Бога в человеке он ставит нравственный закон. Вот все, не больше ничего. Ну, правда, должен быть и Бог, но почему? Должно быть и бессмертие, но почему? А в противном случае будет невозможно осуществление того чувства нравственного совершенства, которое присутствует в природе человека. Это его точка зрения, в которой он отождествляет нравственные требования, даже не требования, ну, нравственные чувства, ну и действительно внутренние требования, присущие человеку, в лице особенно совести. Так, когда он отождествляет и, точнее, сводит даже их к сущности религии, во-первых, это глубокая ошибка. Религия совсем не в этом состоит. Тем более учтите, что Кант по своему вероисповеданию был протестантом, лютеранином. То есть он был знаком с Евангелием, Священным Писанием. В его времена, да как и сейчас еще, в большинстве, я думаю, германских школ изучают Священное Писание. И он должен был знать о многих вещах, которые совсем не вписываются в его схему. Взять хотя бы даже один только факт – это раскаяние правого разбойника, который ничего нравственного еще не успел сделать, ничего исполнить, да и ничего особенного на кресте он не сделал, кроме вот именно раскаяния только. Но он-то, что с ним произошло? Ведь Христос сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». И Христос сколько раз говорит о Царстве Божьем, и при этом совсем не связывает это с нравственными требованиями. Более того, сплошь и рядом, только и находим мы в Евангелии, непрерывные, гневные осуждения Христом, вот это внешнее исполнение вот этих нравственных норм поведения, норм жизни. Странно, что Кант никак это, так сказать, ну, не понял. По крайней мере, религиозность в том смысле, в каком ее понимают люди действительно религиозные, это дело, по крайней мере, он считает, второстепенное. Это просто обычай, это просто культура. И оно по существу не имеет никакого значения, говорит он. Главное – исполнение нравственного долга. Поэтому догматы – все это такая чепуха. Молитвы – вообще это бессмыслица. Обряды – это вообще чушь. И скажу вам так, что Кант сам по себе, как личность, это был человек безупречной совести, ну и потрясающей дисциплины жизни. По нему кёнигсбергцы проверяли часы. Они точно знали, во сколько он должен выехать на прогулку и во сколько должен вернуться. Сверяли часы. Но вы знаете, что однажды произошло? Это ужасно что-то. Кант опоздал, по-моему, на 2 минуты вернуться. Содержался. О, Боже мой, какая это была трагедия! Говорят, что с тех пор он отказался от прогулок даже. Это уже непереносимо. Какое же это чувство долга было нарушено. Долг быть точным. А он на 2 минуты опоздал. О! Но как вы думаете, мы сможем быть кантианцами? Ну, по крайней мере, профессорам это в высшей степени трудно. Ну, просто даже невозможно. Ну и все знают, что они никогда не опаздывают. Они только если задерживаются, может быть, но не опаздывают. И кантианцам быть очень трудно. Конечно, дело в том, что Кант здесь высказывает идею, я бы сказал, страшную, внешне изумительную – быть честным человеком, быть скрупулезным исполнителем долга, нравственного закона, и при этом никакой религии. Для Канта нет молитвы, нет самого главного, что есть в религии. Он не знает, что такое благодать. Кстати, я вам скажу, что в немецком языке так и нет слова «благодать». Я помню, мы с ними, когда вели переговоры, у них нет этого слова, у них есть там «гнады». Ну, надо это просто милость, если хотите. Милость, милосердие, но не благодать. А, кстати, вот надо будет спросить у преподавателя немецкого языка, кто изучает этот, надо спросить, как они, так сказать, описывают это понятие – благодать. Ну, правда, можно это греческим словом писать, тогда они выходят из тупика. Слово, которое стало употребляться в русском языке, сейчас говорят «харизмой», человек обладает харизмой, да. Но это греческое слово, но русское есть слово «благодать», в немецком – нет. Да. Дело в том, что потом какова ошибка Канта? А по какому критерию можно судить о том, что нравственно, а что не является таковым? Это вопрос очень серьезный. Если мы коснемся Евангелия, мы сразу поймем, что это означает. То и другое. Если мы примем Евангелие как откровение Божие, тогда это будет понятно. А если даже само Евангелие будет рассматриваться нами как человеческое творение? Если нет критерия, помните, как там малышка, какой-то кроха, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Без критерия, а критерий может быть в конечном счете очень различным, вы сами понимаете. И христианские критерии далеко не всех устраивают, то есть мало кого устраивают. Вот в качестве иллюстрации я хочу вам привести, каким диким совершенно вещам может прийти человеческая мысль, не ориентированная, не признающая, если хотите, Бога как источника Евангелия, источника евангельского учения, и Христа как Бога-человека. Приведу вам пример. Я его нередко привожу, кстати, ну и вам, может быть, он и пригодится. Как-то в одной из воскресных школ США выступал миллиардер господин Рокфеллер. И, в частности, он сказал следующее, зачитываю. «Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона». Интересно, какой же это Бог дал закон, чтобы беспощадно обрезать вокруг слабых для того, чтобы самому стать сильным? Не знаете такого Бога? Жалко. Такой Бог есть. Сатана. Дьявол. Христос говорит: «Любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас, молите за обижающих вас». А здесь закон природы, верно. Закон природы – да. Там животные борются, и борются насмерть за пространство обитания. Действительно, борьба за существование. Закон природы такой есть. Но это звериный закон. Звериный. И вдруг мы видим здесь отождествление этого звериного закона с законом Божьим. Интересно было узнать, какой религии он принадлежит, если он называет это законом Божьим. Вот в том-то и дело, что критерии должны быть добра, нравственного совершенства. Что можно назвать законом нравственным? Это, если хотите, у Канта не просто слабое место, а это беда. Потому что, не имея евангельского критерия, можно прийти к каким вещам? О, Боже мой! Посмотрите, сколько убивают, что только творится в мире. Какие злодеяния! И все они почему творятся? Потому что не знают евангельского закона и не принимают его. Причем независимо от того, какой религии принадлежат эти люди. Крестоносцы принадлежали к католической религии, но прямо на лошадях въезжали в Святую Софию, в алтарь, бесчинствовали, поругали иконы, оскверняли храмы, пожалуйста, христиане, убивали, насиловали, резали, жгли. Ужас какой! А им потому, что перед походом давалась полная индульгенция. Слышите, какая красота? Вы в поход собираетесь? Вам полная индульгенция. Что такое полная индульгенция? То есть вы освобождаетесь от наказания за любой грех. Пока вы будете, пока вам дана индульгенция, допустим, на сколько? На год, в течение года. От наказания освобождаетесь. Наказание какого? Божьего. Так что, видите, можно все извратить до предела, в том числе даже и христианство. Но скажу вам больше, если даже это мораль евангельская, то есть если мы, например, понимаем, что такое добро, о чем говорит христианство, какие нравственные нормы нам предлагает христианство, то, оказывается, и здесь все не так просто, как кажется. Совсем не так просто. Если мы говорим о нравственном законе, то мы говорим о чем? О добрых поступках, не правда ли? О добрых поступках, а не каких-нибудь. И вот здесь мы наталкиваемся на весьма серьезную проблему, которую, если мы не будем понимать, то уж тем более никто тогда, люди наши, не будут понимать. Проблема какого рода? Что нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Можно быть нравственным, то есть никого не убивать, не грабить, не подставлять ножку кому-либо, не клеветать, не предавать, если хотите быть даже, давать там какую-то помощь, можно все это делать. По Канту это все. А вы знаете, что это может означать? Человек может все это делать, и как на дрожжах у него растет самомнение. Слышите? Самомнение, гордыня, тщеславие, если хотите, зависть, если кто-то вдруг выдвинется более значимыми делами, чем я. Чего только нет там в душе. Такие гадости могут быть. Все страсти какие? Внутренние страсти. Снаружи – сама святыня, внутри – сам дьявол. Духовность и нравственность – совсем разные вещи. Нравственность – это есть нечто иное, как исполнение действительно или всех тех предписаний морали, которые относятся к окружающему миру. Нравственность – это действие по отношению к окружающему миру. Я ничего не ломаю, не бью стекла, да, ни с кем не дерусь. Так? Слышите, что такое нравственность? И все видят, да, человек, да, ведет себя прилично, культурный, если еще к тому же. Нравственный человек. Ну, вы понимаете, это нравственность, это все то, что выражается в моих действиях по отношению к окружающему миру, прежде всего к людям, к закону. А духовность – это то, что составляет мой мир внутренний. То есть, о чем я мечтаю, к чему я стремлюсь, как я на самом деле отношусь к окружающим меня людям. Лукавлю я или нет? Я же могу лукавить, лицемерить, притворяться, быть ханжой. Внутренний мир, он наполнен вот этими чувствами. Вот что самое главное это. Духовное состояние человека, а не просто нравственное. Кстати, скажу вам так, распинатели Христа, эти первосвященники, священники, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монашествующие, я перевожу в наше русло, вот они же были распинателями Христа. Почему? Что мнили о себе, какие они праведники. Они все исполняли, весь закон Божий. И это исполнение закона Божьего, закона нравственного, привело их к чему? К потрясающе нравственному преступлению. Так всегда и бывает. Распяли Христа. Да еще убить Лазаря, чтобы не было свидетелей его воскресения. Это всегда так. Надо помнить, что нравственность и духовность – вещи разные. Можно внешне быть безукоризненно нравственным человеком, слышите? И вы с ним никогда не захотите иметь никакое дело от этой гордыни, которая идет нос задрав своей нравственностью. С каким пьяницей скорее будете разговаривать? Но это не обязательно. Гордость – это такая страсть, которая не особенно-то выявляться наружу. Кстати, гордость и смирение по своим внешним проявлениям подчас бывают неотличимы. Авва Дорофей рассказывает, преподобный Авва Дорофей, вам надо прочитать эту книгу обязательно, рассказывает, как однажды был он поражен, увидев такую картину. Молодого монаха оскорбляли, прямо кто-то такой там оскорбляли его страшно. Он ни слова не ответил. Не подал даже вида никакого. И спокойно ушел, и все. А Авва Дорофей, уже старец, побежал к нему. Он поразился. Как ты успел достичь такого совершенства? Так тебя несправедливо оскорбили. И ты оказался столь невозмутимым. Молодой монах посмотрел на него. Этим псам еще и отвечать буду. А Авва Дорофей бедный аверьянки запросил. Слышите, кажется, молодой монах показал, какой образец смирения. Просто замечательно, действительно. Преподобный Дорофей просто был поражен. Но посмотрите, вот что значит преподобный. Подумайте, святые люди. Где увидят что-то добро, бегут узнать, а как это? Я думаю, что этот монах никому не бегает. Он доволен сам собой. Ему не надо ни у кого учиться. Он сам достиг. Этим псам еще отвечать я буду. Действительно. Вот так. Святые отцы усиленно предупреждают вот о том обмане, который может совершаться в нашей душе. Это тяжелейший обман. Египетские подвижники, например, говорили, если чья-то добродетель становится всем известной, то беда, она перестает быть добродетелью. Человек теряет ее, если он оказался так ее сделал, что она становится всем известной. Слышите, о чем идея-то? А мы так и хотим, чтобы узнали, до чего же я хорош. Как я здорово сделал, как я здорово сказал, какую идею подал. Ну, в общем, ну, прекрасный человек. Так и жаждем. А они говорят, все. Этой добродетели уже нет. Преподобный Исаак Сирин писал, пока не смирится человек, то есть не увидит, что он действительно грешный человек, духовно болен, пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Вы слышите, о ком он пишет? Он же пишет о подвижниках. Что они? Они же были высоконравственные люди, учтите. Ни о каких безнравственных поступках там и речь даже не шла. Они только подвязались. И вдруг он пишет, пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению опять. Если же оно утрачено, смирение, то первые, то есть добродетели, будут напрасны. Вот вам и добродетели, вот вам исполнение нравственного закона. Напрасны будут они, если человек при этом не будет иметь главнейшего свойства, которое его делает нормальным человеком – смирение. Без него нет добродетели, ибо где нет смирения, там обязательно присутствует гордыня. А гордыня – это дьявол. Игнатий Брянчанинов, наш русский святитель, даже пишет так. «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. Он и так хорош». Слышите? «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную правдою», то есть это добродетельным житием. Ему не нужен Христос. Его нечего спасать. Меня нечего спасать. Я и так хорош. Зачем мне Христос нужен? Зачем? Только награждать. Потому антихристы и примут, который будет награждать. Который будет величайшим социальным деятелем, антихрист. Величайшим социальным деятелем, который такие будет благотворения совершать, о котором будут кричать все средства массовой информации, что и никто никогда такого даже не делал. И награждать он будет таких же благотворителей, подобных ему. И это будет сатанинская гордыня.